Ну хорошо. Давайте теперь поговорим более подробно о вот этом демографическом аспекте выступления президента, когда Путин посвятил, наверное, едва ли не четверть своей речи очень подробному разговору о проблемах, связанных с падением рождаемости в России, с сокращением численности населения и как эту ситуацию изменить, переломить и так далее. Инесса Землер чуть подробнее напомнит о деталях этой части выступления президента.
Черный ящик. Расшифровка.
Часть послания, посвященную демографии, Путин начал необычно, обратившись вначале к министру обороны, отметив, что именно его ведомство знает лучше других о любви, женщинах и детях. Большинство специалистов эту шутку восприняли с недоумением, а многие предположили, что президент считает демографический кризис наиболее актуальным именно для призывной армии. Проблему демографии Путин назвал самой острой из существующих. Президент привел данные, из которых следовало, что россиян становится в год меньше почти на 700 тысяч человек. И на 1 декабря прошлого года численность населения составила 142 миллиона 800 тысяч. В качестве возможных выходов из сложившейся ситуации Путин назвал два основных пункта. Во-первых, перейти к более эффективной миграционной политике. Правда, глава государства подчеркнул, что речь идет исключительно о квалифицированных и законопослушных гражданах, которые будут уважать обычаи страны, в которую приезжают. А во-вторых, Путин огласил программу материального стимулирования рождаемости. Женщинам, родившим второго ребенка, он предложил выплачивать 250 000 рублей в качестве базового материнского капитала. Эти деньги, как полагает Путин, могут быть вложены в ипотеку или потрачены на образование детей. Кроме того, президент предложил увеличить вдвое размер пособия по уходу за ребенком с 700 рублей до 1500 в месяц. Эта программа должна быть запущена с 2007 года. Сенаторы и депутаты после выступления Путина отмечали, что еще никогда проблема демографии не затрагивалась так полно и еще никогда не предлагались подобные меры для борьбы с этой проблемой. Впрочем, многие к инициативам президента отнеслись без энтузиазма. Например, зампред Думского комитета по безопасности Виктор Люхин напомнил, что в своем первом послании Путин также говорил о катастрофической демографической ситуации. Но за эти годы разница между рождаемостью и смертностью возросла вдвое, а президент, между тем, ничего не сказал о том, что за 7 лет было сделано для решения этой проблемы.
Внештатная ситуация.
Вы знаете, я хотел бы задать такой простой, наивный вопрос. Все-таки, чтобы обозначить там важность темы, предмет ее, об этом Путин вообще не говорил в своем послании. А, собственно, чем грозит России снижение рождаемости? Ну, хорошо, вот мы же знаем, в Китае, в Индии, во многих других странах, наоборот, государство стремится ограничивать рождаемость. Сокращается население. В чем здесь смертельная опасность для страны?
Кроме того, что происходит некоторая депопуляция страны и вымирание населения, в принципе, где-то, может быть, в переломе столетий, то есть в 50-м, 2050-м, может быть, после годах, есть угроза утраты, так сказать, русско-славянской природы населения России. То есть, по сути, размывание, может быть, даже исчезновение русского народа как нации. Правда, нация, она не совсем сформировавшаяся. Такие примеры такого есть в истории. Там, так сказать, римляне сначала, у них тоже очень были большие проблемы с рождаемостью. Произошло замещение населения, в том числе и в Италии, пришвами, в основном, кстати, сирийцами, семитами. И потом погибли государства. Сначала исчезает государство, образующее нация, а потом распадается и само государство. В Византии были похожие проблемы. То есть история такого знает. А мы как бы Третий Рим. Угроза некая такая существует. То есть за тем, что у нас как бы через лет 50-60 здесь будет как бы не русский народ доминировать, а будет некое русскоговорящее смешанное население, там частично славянское, частично тюркское, которое не будет ощущать себя в такой степени русским. И тогда возникает угроза распада страны, а это как бы основная угроза для многих в нашей элите, вот, о чем всего больше боятся, что вот будет распад России. Тогда это станет реально. Сейчас это нереально, пока ясно, что есть единая нация. Это может стать реальностью. Это серьезная опасность.
А вы как ответите?
Я другой аспект хотел бы раскрыть. Здесь чисто экономическая проблема, ко всему прочему. Начиная с 2008 года у нас будет физически уже сокращаться количество рабочих рук в стране. То есть люди... Это очень просто считается. Здесь никаких ни домыслов, ничего. Вот по головам посчитали школьников в школах. Мы знаем, сколько их там всех. По головам посчитали пенсионеров. И мы знаем, что начиная с 2008 года на пенсию людей уходит больше, чем школьников выходят на рынок труда, ну, молодых людей. То есть у нас будет не относительное уже, а физическое сокращение рабочих рук. Это естественным образом отражается на экономике, ну и со всеми остальными прелестями. Депопуляция, то есть обезлюдение территории, отток, и сейчас уже катастрофический отток идет с Дальнего Востока, там до 50% населения потеряно, скажем, на той же самой Чукотке. Вот. А главное, что просто работать некому будет. И это проблема не впервые у нас перед страной стоит, ее осознали в первый раз в 60-х годах, в самом начале. И тогда начали лечить примерно такими же средствами, как сейчас, когда вот Хрущев начал строить замечательные хрущевки. Это потому, что в 60-х годах резко упала рождаемость, и начальство поняло, что без поддержки народ выжить не сможет. Надо им каким-то образом помочь. Вот сейчас примерно такое же решение предлагают. Но просто проблема в том, что сейчас оно как раз не сработает. Тогда были другие условия. Это длинная, сложная демографическая история. Про нее рассказывать не могу. Просто времени на это нам не хватит. А
про тогдашнюю имеется в виду, что 60-х годов.
Достаточно сказать, что в конце 50-х годов, вот уже когда Хрущев был у власти, у нас в среднем на душу населения в стране было 6 квадратных метров жилья. Причем там значительная часть дореволюционной постройки, что-то в бараках, что-то еще где-то, в общежитиях и прочее. Сейчас у нас 20 квадратных метров жилья. И дико не хватает жилья, все знают прекрасно. Вот. Именно благодаря усилиям, да, власти тогда количество жилья началось стремительно увеличиваться, благодаря вот этим пятиэтажкам, всеми проклятыми. Вот. Что-то похожее пытается сделать президент и сейчас, но, к сожалению, это впустую, потому что мы находимся в новой качественной ситуации, произошел так называемый второй демографический переход. И здесь вот самое печальное, потому что президент говорит правильные слова про демографию и говорит правильные слова о том, что людям, особенно женщинам, надо прибавить денег и как можно больше. Наверное, это хорошо, но на демографию это не отразится в значимой степени никак. Вот, к сожалению, это научный такой факт, от него никуда не уйти. Поэтому я думаю, что скорее это шаг, ну, скажем так, предвыборный, потому что он позволяет очень эффективно вбросить значительную сумму денег в среду избирателей, повысить популярность действующей власти, а там отразится это на демографии, не отразится, это будет видно через 20 лет, условно говоря, когда дети подрастут, если подрастут. А тем не менее популярность повысится. То есть сказаны правильные слова, сделаны неплохие решения о том, что надо добавить людям денег, но это необходимые условия, но ни в коей мере недостаточное. Если вы мне уделите потом 2-3 минуты, я просто попытаюсь объяснить, почему.
Я полностью, в общем, согласен. Ведь дело в том, что в Советском Союзе никогда даже не было, вот, в Академии наук вообще не было института демографии. И до сих пор нету. И очевидно, что президент со специалистами всерьез не советовался перед тем, как предлагать далеко идущие меры. А в нынешних условиях эти меры приведут, скорее всего, к негативным последствиям. Не просто будут неудачны, а к негативным последствиям. Потому что я думаю, что некоторая реакция в лечении рождений будет. Но это будет в первую очередь в депрессивных регионах России, где и так вообще-то избыток и населения, и повальная безработица. И в первую очередь в национальных республиках Северного Кавказа, где население, кстати, и женщины более настроены на то, чтобы рожать детей. А если их поощрять, они будут рожать больше. А безработица там доходит до 90%. То есть это сейчас капитал вложения в будущий джихад, по сути. Потому что это усилит ситуацию, ухудшит ситуацию уже плохую. То есть в нынешних условиях России такие меры принимать нельзя. Надо действительно советоваться со специалистами, которые, хотя институты у нас есть, но кое-какие демографы все-таки тоже есть. Института нет, а демографы есть. Надо сначала посмотреть, что получится. А не как обычно в России сначала сделать, а потом уже как хотели, как лучше.
С языка сняли, да? Ну, смотрите, президент говорил о трех вещах. О том, что демографическую ситуацию, столь неблагоприятную, можно изменить путем снижения смертности, путем упорядочения миграции. И только на третьем пункте у него была рождаемость, повышение рождаемости. Но, тем не менее, он почти не говорил ни о борьбе со смертностью, ни о проблемах регулирования, упорядочения миграции, в особенности привлечения так называемых качественных мигрантов, то есть людей с достаточно высоким уровнем образования, интеллекта, которых, например, всячески стремятся завлечь к себе многие страны, которые проводят политику поощрения иммиграции. Соединенные Штаты, Канада, Австралия, некоторые другие государства. Вот вы хотели объяснить, вы просили что, еще минуту-другую для того, чтобы объяснить, почему предложенные президентом.
Развил бы термин Павла. Дело вот в чем. Значит, ну, действительно, демографические изменения двумя параметрами определяются. Это естественный ход населения, так называемый, то есть естественная рождаемость и смертность, и приток населения, то есть миграция, иммиграция. Иммиграция – это когда уезжают, имми – это когда приезжают. Когда понятно, что если мы увеличиваем продолжительность жизни, мы сохраняем народ, но мы таким образом трудовые ресурсы не очень сильно поднимаем, потому что это касается в первую очередь стариков. Их надо сберегать, их надо защищать, понятно, но это не то, на чем мы въедем в светлое будущее. Значит, самое главное, это, конечно, молодежь. Самое главное, это дети. Вот как эту проблему решить? И Павел правильно сказал, что действительно максимальная рождаемость у нас как раз в самых нищих и самых несчастных регионах, типа Дагестана, Ингушетия, Чечня и так далее, где и война, где и с жильем отвратительно, где и работы нет и так далее. И вот как раз именно это и показывает, что идея о том, что добавив денег, мы проблему не решим, потому что рожают не потому, что денег не хватает. Это глубокое заблуждение. Рожают, не рожают. Совершенно по другим проблемам, которые связаны с так называемым демографическим переходом. Как только страна входит в условия жизни, где преобладает городское население и городская культура, как только страна уходит от преобладающих сельских традиций жизни, так рождаемость падает везде. Вот, скажем, в Китае много детей, потому что там до сих пор большинство населения живет в селе. И живут сельские традиции. Как только у них демографическая ситуация изменится в том плане, что большинство населения будет жить в городах, так, соответственно, и рождаемость снизится автоматически. Так вот, на Северном Кавказе сельская традиция до сих пор. И в семье 5-7 на 9 детей. Вот, значит, основные деньги, естественным образом, туда и будут оттекать. Что, кстати говоря, и в советскую эпоху было, когда в 1978 году русские впервые в истории Советского Союза стали составлять меньше половины населения Советского Союза. За счет того, что Средняя Азия росла очень быстро, а мы, соответственно, здесь, будучи горожанами, размножались медленно. И, кстати, это был повод для трений, потому что эстонцы, например, говорили, почему я плачу налог за бездетность, а на мои деньги даются семьям, скажем, в Узбекистане, где много детей. Так вот, базовая посылка, что увеличив денежное содержание, мы поднимем рождаемость, в принципе, ошибочна. И здесь даже за примером далеко ходить не надо. В принципе, президент снял эту фразу, вынул ее из уст Зюганова. Зюганов даже обиделся, он сказал, что это наш тезис, он так сформулировал. И тезис-то коммунистический, следовательно, неправильный. Почему неправильный? Смотрите на товарища Зюганова. Вот он что, у него квартиры не было, когда он был секретарем райкома Орловского. Или у него там еды не хватало, когда он был в репродуктивном возрасте. Почему же у него только двое детей? Потому что он горожанин. Потому что он хочет жить по городским стандартам. Он, у него карьера, у него жена, которая не хочет только там носы семи детишкам вытирать, и когда семеро по лавкам. Она хочет в театр с ним ходить, в кино и так далее. Она хочет жить по городскому. Почему у президента Путина только двое детей? Он что, не доедал, когда был там представителем спецслужб у нас в Германии, и с жильем у него были проблемы. Вот точно по этой же самой проблеме у нас у горожан, ну, двое, один. Очень хорошо, если трое детей. А для расширения демографического...
У Абрамовича пятеро.
Ну, молодец, что я могу сказать. И у Бабурина, кажется, четверо. Но это все исключение. Из правил. А так,
основном, вообще в Англии.
Да, все мы, в общем, живем, я думаю, что у вас тоже...
У меня один.
Ну, вот видите, вот вы все мы виноваты. У меня двое. Значит, и даже если бы мне прибавили моей жене 5000 рублей в месяц, я не думаю, что мы смогли бы поднять третьего ребенка. Не в этом дело. Дело в демографическом переходе. Поэтому эти деньги, конечно, во благо. Конечно, матери, у которой двое детей, очень хорошо прибавить там 5-7 тысяч рублей. Это замечательно, а еще лучше 250, но это облегчит ее жизнь, но ни в коей мере или в незначительной степени стимулирует на рождение третьего ребенка. Так что это, конечно, миф, к сожалению, и таким образом проблемы не решаются.
А вот Зина, радиослушательница по имени Зина, нам пишет возмущенно: «Господа, целая армия женщин заявляет о том, что не может иметь детей по материальным причинам. Президент решил дать им денег, а вы заявляете, что мы вырастим новый джихад. Создается впечатление, что что-то не в порядке с вашей психикой».
Нет, сначала отделите тогда некоторые части Северного Кавказа, вот, особенности тех, кто действительно там вот в рамках исламского фундаменталистского возрождения, да, действительно придерживается ваххабистских точек зрения, а эти люди настроены на неограниченную рождаемость. Так сказать, ну, как, так сказать, многие православные. То есть там ограничения, любые способы ограничения рождаемости не приветствуются с религиозной идеологической точки зрения. И вот именно их будут поощрять в первую очередь. Сначала надо понимать, какие действия приводят к каким последствиям. Нельзя, это слишком сложная проблема депопуляции России, чтобы пытаться ее решить, просто подкинув денег.
Какие у вас есть рецепты для того, чтобы решить эту проблему?
Я думаю, к сожалению, она по большому счету нерешаема. Я думаю, что если бы Зина задала себе честно вопрос следующим образом: если ей прибавят 5000 рублей в месяц, она готова рожать ребенка из своей
трех
подруги,
детей, заметьте,
ну, да,
потому,
желательно,
чтобы,
то она бы поняла, что вот эти слова про армию женщин – это все миф. Да, конечно, мы все хотели бы жить не в городе, а там на берегу большой реки. Мы все хотели бы, чтобы у нас было семеро детей. Теоретически. А практически не складывается. И вот как естествоиспытатель я как раз говорю о том, что жизнь-то определяется не тем, как хочется, а тем, как она на самом деле складывается в реальности. И, скажем, у нас в стране на 1000 людей рождается 10 младенцев. В Белоруссии, который пример благополучия с точки зрения Геннадия Андреевича Зюганова, 9 младенцев на ту же самую 1000. То есть, хотя мы много раз слышали о том, что вот там все замечательно, и там сохранены все достоинства социализма, там рождаемость ниже, чем в России. Об этом, в общем-то, не принято говорить. А, скажем, в той же самой вот нищей, несчастной оконечности России на Северном Кавказе, там десятки, то есть уже до 20 было. Бывает в некоторых случаях на ту же самую 1000, в два раза больше. И если Россия опережает Белоруссию в рождаемости, то не за счет того, что у нас здесь так хорошо, а за счет того, что у нас Северный Кавказ, где детей рождают много. А так бы жили бы мы точно так же, как, скажем, в Прибалтике или, скажем, в Германии, где живут гораздо лучше, чем у нас люди, да, по всем параметрам. А рождаемость примерно такая же, как у нас.
Ну хорошо, может быть, все-таки с помощью миграции, иммиграции,
вот это более конкретно.
Смотрите, мы все время слышим, что миллионы русских остались за пределами границ России, что им там плохо, что их там притесняют.
Это правда.
Почему же мы не делаем ничего для того, чтобы русские возвращались в Россию?
Вот президент правильно говорит, что надо заниматься грамотной миграцией. И что печально-то? Все эти слова были сказаны Татьяной Регент в середине 90-х годов. Татьяна Регент, если напомните, была такой руководительницей Федеральной миграционной службы. Кстати, она географ, экономист. Она знает, как все это работает. И действительно, к нам вот с 92 по 97 год приехало 5 с небольшим миллионов человек оттуда.
С 92 по 97.
А потом 97 по 2006. А потом началось резкое снижение.
А почему? Вы почувствовали прелесть жизни в Латвии, Литве и Эстонии, несмотря на все националистические антирусские настроения?
Что касается Латвии, Литвы и Эстонии, совершенно точно. Потому что уже в 97 году из Латвии 1800 человек всего к нам приехало. Всего 1800 человек. Это капля. Из Эстонии, там, скажем, 810 человек за год в 97 году приехали. А люди в основном ехали, естественно, из Средней Азии, из Казахстана, из Туркмении. И сейчас хотели бы оттуда ехать. Но ту же самую Федеральную миграционную службу в 99 году лишили руководства и поставили на место Регент новых людей. Сначала это был человек из МИДа, потом это были люди из МВД Андрей Черненко, а потом пришел человек из ФСБ. Сейчас Константин Рамадановский. И они по-другому воспринимали проблему миграции. Если Регент пыталась дать возможность здесь осесть мигрантам, в том числе русскоговорящим нашим соотечественникам, то к концу 90-х миграцию стали воспринимать, во-первых, как угрозу, как то, что несет преступность, как то, что несет беспорядок и так далее. А во-вторых, негласно считалось, что мы раньше или позже будем восстанавливать Советский Союз, и наши люди там будут опорой, когда мы туда вернемся. Вот сейчас президент и, собственно, элиты все поняли, что мы туда никогда не вернемся, и надо брать оттуда вот этот самый демографический ресурс, потому что на самом-то деле это самое дорогое, что сегодня есть.
Но... Я был в Эстонии, в Литве недавно, в Латвии не был давно, но вот что-то там не видел толп русских граждан, осаждающих, несмотря на то, что там действительно существуют проблемы.
Конечно.
Но
это же Прибалтика, это же европейская.
Ну, это не из Прибалтики, в общем-то, естественно,
ориентация. Я про это говорю.
О другом, но действительно созданы очень серьезные проблемы, они становятся все хуже, не только для новоприехавших. Сейчас есть, кстати, негласная инструкция при любых операциях, там, прописка, там, например, называется сейчас регистрация, что-либо другое, чего люди, у которых гражданство приобретено, должны его доказывать. А доказывать его очень сложно, поскольку там не выдают справки на руки. То есть это проблемы создают сейчас для вот этих мигрантов, приехавших в 90-е, очень серьезные. Именно для тех, которые вроде получили российское гражданство. Для них сейчас создают очень серьезные проблемы. В первую очередь в Москве, но не только в Москве. То есть не... Правильная политика. Неправильная политика, основанная на том, что, ну, как обычно у нас в России говорят, дураки да дороги, дороги да дураки. Вот с дураками проблема большая.
Короче говоря, легализоваться сейчас, вот осесть как следует здесь русскому человеку из Туркмении или там из Узбекистана, стоит от 6 до 10 тысяч долларов, вот так вот наличным, кому надо. Да еще непонятно кому.
Да, еще потом долго будет, вот. Всегда будут еще приставать все время и дальше,
конечно,
требовать.
А что... Вот сейчас президенты и элиты уперлись лбом в эту очевидную проблему, что нам, наших соотечественников, надо сюда привлекать, потому что это капитал. Но надо было это делать ровно 10 лет назад, потому что с тех пор те люди, которые хотели сюда приехать, состарились. Они на 10 лет стали старше, не стали ни умнее, ни квалифицированнее, потому что образование там не улучшилось. Молодежь, которая тогда бы приехала к нам, русская, условно говоря, или там русскоязычная молодежь из Туркмении, была бы подготовлена гораздо хуже, потому что сейчас там кризис образования. Вы знаете, что там учат по книжке Рухнаме, да, значит, соответственно, вот сейчас мы опомнились, стали говорить то, что 10-15 лет назад демографы говорили, и их гнобили страшно, потому что вы говорили, вы хотите там размыть ядро русского народа чужаками какими-то и так далее. И, скажем, Жанна Занчковская, крупнейший демограф и специалист по миграции, писала все это 15-10 лет назад, ее за это большой русский патриот господин Курьянович внес в список врагов русского народа. Сейчас вот президент пришел к этой же самой мысли через 10 лет. когда эмигранты стали хуже качеством, когда нам они, в общем-то, здесь меньше пользы принесут, чем тогда, ну, лучше позже, чем никогда, что тут можно сказать.
Ну что ж, вот, чтобы завершить эту тему, так занятная, одна смешная, можно сказать, реплика. Господа, у тех много детей, кто несколько раз женился. У Соловьева, имеется в виду телеведущий, 5 детей, Гонопольский тоже имеет маленького ребенка, тоже жену сменил. Ну, это не совсем так, в общем, но...
А еще хорошо, когда 3 жены.
Да, тоже. Будем разводиться, жениться, опять разводиться, опять жениться. Интересно, что по этому поводу скажет наш президент.